9 управление КГБ СССР. Я продолжал с интересом трудиться на своем месте, однако в июне 1975 года неожиданно пошли слухи о моем новом назначении. Меня стали поздравлять с повышением и переводом в другое управление. Я был в неведении и недоумении, так как ни один из вышестоящих руководителей со мной об этом не обмолвился и словом. Я отшучивался, но никто мне не верил. Мне не хотелось переходить на другую должность и менять профиль своей службы. Я был полон интересных идей относительно оперативных дел и комбинаций, и вдруг все уходило в прошлое. К тому же, новое назначение поначалу меня не прельщало. Я мало что знал об этой сфере деятельности органов госбезопасности, в которой должен был все начинать сначала. Речь шла о службе охраны высших советских руководителей. Оказалось, что поздравления моих коллег были вполне оправданы. Я был назначен заместителем начальника 9 управления КГБ СССР, которое впоследствии стало называться службой безопасности. Сейчас оно разделено на две части – службу безопасности президента и Главное управление охраны Российской Федерации. Основной задачей бывшей 9 управления тогда являлась охрана руководителя КПСС и советского правительства, в настоящее время президента, премьер-министра Российской Федерации, других высоких должностных лиц, а также высоких зарубежных гостей, глав государств и правительств, прибывавших в нашу страну с официальными, рабочими и служебными визитами. Не будучи искушенным в делах службы охраны, я смотрел на нее раньше глазами разведчика и считал ее обычным охранным подразделением. Однако судьбе было угодно, чтобы я узнал и эту отрасль деятельности органов госбезопасности. В первый же день моей работы в 9 управлении я был буквально ошарашен, столкнувшись с некоторыми явлениями. Я ехал на службу в прекрасном автомашине. Раньше, работая за границей, я сам водил автомобили разных иностранных марок, но они не шли ни в какое сравнение с той прекрасной «Волгой», которая была предоставлена мне. Красивый интерьер, радиосвязь. Машина могла развивать большую скорость с помощью установленного в ней мощного двигателя. Водители, Кошелев и Борисенко, оказались просто асами. Они досконально знали Москву, и с их помощью я уверенно ориентировался в городе, никогда и никуда не опаздывая. Меня удивило еще и другое. На трассах проезда сотрудники ГАИ и милиции повсюду отдавали мне честь, и наша машина беспрепятственно, порой не соблюдая правил дорожного движения, пролетала по улицам и проспектам Москвы. Пришлось предупредить водителя, чтобы они не злоупотребляли своими правами и, если в этом не было необходимости, вели себя так, как и все другие водители автотранспорта. При въезде в Кремль нам дали зеленую улицу. На вытяжку стояли воины-кремлевцы и сотрудники безопасности у Боровицкой башни. На территории Кремля, как всегда, царила идеальная чистота и порядок. До этого я всего лишь дважды бывал в Кремле. Первый раз посетил Оружейную палату и Алмазный фонд, и второй раз, будучи слушателем спецшколы, Большой Кремлевский дворец, кабинет-квартиру Владимира Ильича Ленина. В то время я был в восторге от этих сокровищниц национальных богатств, красоты интерьера Большого Кремлевского дворца и простоты домашнего очага семьи Ульяновых. Въезжая в Кремль, я вспомнил об одном инциденте. После окончания военного института иностранных языков советской армии, мы, вновь испеченные лейтенанты, пошли погулять на Красную площадь. У кого-то возникла идея сфотографироваться на фоне Кремля. Мы вышли на каменный мост и сделали групповой снимок. В это время мы услышали свисток милиционера, который бежал к нам и махал руками, а приблизившись, стал кричать и требовать пленку, чтобы засветить ее. Не понимая, в чем дело, мы запротестовали. Этим мы вызвали лишь еще больший гнев возбужденного милиционера. На наш вопрос, в чем дело, он сказал: «Съемки на фоне Кремля запрещены и могут проводиться только с разрешения Моссовета». Он требовал засветить пленку, ибо в противном случае грозил отобрать фотоаппарат. Ничего не оставалось, как выполнить приказ служаки-милиционера и идиотское распоряжение Моссовета. Этот случай позднее часто всплывал в моей памяти. Я не раз рассказывал о нем своим сослуживцам, и все возмущались установленными в то время на территории Кремля и его окрестностей чрезмерными строгостями. Так начался мой первый рабочий день в службе безопасности. Отныне почти в течение 14 лет я возглавлял в ней основные оперативные подразделения. На мои плечи легла ответственность за безопасность руководителей КПСС и советского правительства, особенно во время их поездок за границу, а также всех прибывавших в нашу страну высоких иностранных гостей. Не скрою, такая ответственность поначалу несколько давлела надо мной, но постепенно мне удалось справиться с этим состоянием, хотя я в полной мере осознавал ее до конца своей службы в этом направлении. Кроме этих вопросов, я отвечал за охрану зданий ЦК КПСС, мест жительства охраняемых лиц, особняков для размещения глав иностранных государств и правительств и оперативно-техническое обеспечение службы безопасности. С самого начала я полностью окунулся в эту нелегкую, весьма серьезную и ответственную, но такую интересную работу. Главной задачей после знакомства с личным составом подразделений я видел в том, чтобы быть ближе к нему и в первую очередь сотрудникам личной охраны, больше уделять внимание их боевой и психологической подготовке, знать их запросы, интересы, нужды. Это не значит, что я меньше уделял внимания работе сотрудников других подразделений. Просто сама жизнь и служба заставляла выдвигать это на первый план. Другие мои коллеги также занимались важными и острыми вопросами деятельности служб безопасности. Генерал-майор Самодуров отвечал за безопасность руководителей на трассах проезда и за общественный порядок в Кремле и на Красной площади. Генерал-лейтенант Шорников, комендант Московского Кремля, за охрану Кремля, его состояние, сохранность ценностей этого великого храма русского зодчества, а также за безопасность проведения всех государственных и правительственных мероприятий в его дворцах и помещениях, генерал-майор Королев за материально-техническое обеспечение, транспорт и обслуживание. Каждый из этих участников деятельности моих боевых коллег являлся составной частью службы безопасности и представлял не меньшую сложность и ответственность, чем личная охрана руководителей партии и страны. Поэтому наша задача состояла в том, чтобы совместными усилиями, используя добрые отношения, взаимопонимание и поддержку, делать все, чтобы служба безопасности была надежной, мобильной, эффективной и осуществлялась на самом высоком уровне. Возглавлял тогда 9-е управление генерал-лейтенант Сторожев, опытный работник органов государственной безопасности, большой души человек и прекрасный хозяйственный руководитель. Он всегда как-то по-особенному болел за дела службы, переживал за малейшие сбои, постоянно требовал от личного состава высокой боевой готовности, инициативы и решительных действий. В этом ему большой опорой были опытные, правильно расставленные кадры руководителей подразделений, такие как Бычков, Рогов, Степин, Коржов, Березин, Лилин, Редькин, Леваков, Орлов, Фирсов, Фадин, Антоненко, Румянцев, Клен, Панов, Мешков, Коломенцев, Казаков, Сергеев, Суворов, Ребенко, Карасев, Кувшиков, Горшков, Ушаков и многие другие. Руководители службы безопасности и ее подразделений являются главными ответственными лицами за охрану и создание нормальных условий деятельности для всех высоких руководителей страны и зарубежных гостей, занимая ими положение в органах безопасности и выполняемые задачи, позволяют быть в курсе многих внутренних и международных событий, мероприятий, проводимых руководством страны, принимать непосредственное участие в делах, скрытых до определенной поры от общественного мнения, быть на виду охраняемых лиц и знать их ближе и лучше, чем кто-либо другой, иметь о них свое мнение как о личностях, государственных, политических деятелях и простых граждан. С этой целью они обязаны хорошо разбираться в обстановке, складывающейся вокруг них и прибывающих в нашу страну высоких гостей, оперативно решать вопросы их безопасности с представителями других подразделений спецслужб, различных ведомств и учреждений. Особенно в тесном контакте приходится работать с сотрудниками МИД, МВД, Аэрофлота, медицинского центра при правительстве и выполнять большой и сложный комплекс вопросов и мероприятий, привлекая к этому необходимые силы и оперативные средства. Наиболее трудоемким и ответственным в таких случаях являются задачи по обеспечению безопасности советских руководителей во время их поездок по стране и за рубежом, участие в крупных общественных мероприятиях. Главное внимание при этом уделяется главам государств и правительств. Подготовка поездок наших руководителей за границу обычно проводится общими усилиями работников МИД и госбезопасности. Когда же осуществляются их поездки по стране, то в данном случае вся тяжесть подготовительной работы ложится на сотрудников охраны, которые совместно с руководителем местных властей отрабатывают программы, организуют взаимодействие и расстановку всех сил общественного порядка и безопасности. В плане подготовки поездок по стране и визитов за границу мне пришлось готовить обеспечение безопасности наших руководителей в период с 1975 по 1989 год и нести за это личную ответственность. За это время успешно прошли поездки Брежнева, Андропова, Подгорного, Горбачева, Косыгина, Тихонова, Рыжкова. Под моим непосредственным контролем осуществлялась также безопасность всех других наших руководителей, выезжавших тогда за рубеж. Особенно памятны мне поездки с Косыгиным, этим замечательным человеком и выдающимся советским руководителем. Алексей Николаевич не только был внимателен к людям, но и стремился всегда быть в курсе любых новшеств в экономике и жизни советских граждан. Он не упускал случая, чтобы посетить новостройки, поднимался при этом на самые высокие сооружения и опускался в глубокие шахты. Ежедневно совершал длительные, не менее 15 километров, пешие прогулки, во время которых заходил в магазины, столовые, предприятия быстрого обслуживания и даже в частные дома и квартиры. И повсюду он находил общий язык, обстоятельно отвечал на вопросы, принимал срочные меры по устранению имевшихся место ненормальных условий и возникавших конфликтов. Весьма оригинальным человеком был и Тихонов, сменивший Косыгина на посту председателя Совмина СССР. Он отличался редкой пунктуальностью в протокольном плане, четкостью и организованностью в работе и твердостью в принятии и выполнении решений. Службе безопасности и сотрудникам протокола при подготовке и проведении визитов приходилось выполнять огромный объем работы, связанный с проработкой программ, рассадкой по транспортным средствам, размещением в резиденциях и гостиницах, обеспечением питания и, главное, надежной безопасностью советских руководителей. Все эти вопросы обычно решались с внешнеполитическими ведомствами и спецслужбами принимающей стороны, нашими посольствами, и на эти цели задействовались огромные силы и средства местной полиции и служб безопасности. Подготовка визитов стала делом громоздким, трудоемким, требующим большого количества времени, усилий, терпения и долгих споров. Обычно за месяц, а то и раньше до поездки за границу главы государства или правительства, большая группа работников ЦК КПСС, МИД и КГБ СССР вылетала в страну будущего визита. Она согласовывала и прорабатывала в течение 7-10 дней все детали программы и сообщала о результатах в Москву, получала дополнительные указания и оперативно исполняла их. Затем эта группа возвращалась в Союз, докладывала о проделанной работе и за неделю до визита, а то и раньше, вновь выезжала на место. Как правило, до последнего момента в программе визита вносились изменения и дополнения, требовавшие согласования их с местными властями и спецслужбами и проработки в деталях. Все это страшно изматывало членов передовых групп, требовало выдержки, больших физических и моральных усилий. При этом необходимо было получать и оценивать оперативную обстановку в стране, налаживать четкую координацию действий с местными спецслужбами, чтобы надежность обеспечения безопасности визита была гарантированной и уверенной. Вдобавок к этому приходилось учитывать капризность отдельных наших руководителей, требовавших к себе особого внимания, и запросы советских послов, которые в таких случаях, пользуясь приездом высокого руководителя, стремились выбить как можно больше валюты на ремонт и строительство помещений, замену мебели и тому подобное. Подготовка визитов не только хлопотное, но весьма дорогое дело, особенно когда выезжает и для этого большая по численности передовая группа. Как правило, ее состав колеблется от 20 до 50 человек, и в нее входят дипломаты, офицеры безопасности и специалист по развертыванию узла связи. Впоследствии, по мере необходимости, она увеличивается и переваливает за сотню человек. По устоявшейся традиции передовая группа обеспечивается всем необходимым за счет принимающей стороны. Сюда входит размещение в гостинице, питание, предоставление транспорта и другие услуги, которые, как правило, обходятся в круглые валютные суммы. Несмотря на это, запросы передовой группы удовлетворяются с учетом того, что при ответном визите наша сторона предоставит такие же, если не лучшие условия для их представителей. Бывает и так, что малые страны отказываются от приема больших передовых групп и делегаций, и тогда все расходы берут на себя инстанции или ведомства, по линии которых осуществляется визит. Обычно же принимающие страны в таких случаях стараются показать себя, проявляют большое гостеприимство, что, несомненно, приводит к значительным расходам. Так, при подготовке визита Леонида Ильича Брежнева во Францию нашу передовую группу разместили в гостинице «Бурбон» в центре Парижа. Хозяин ее решил удивить советских представителей и предложил на обед форель, которую для приготовления можно было выбрать в громадном аквариуме в зале ресторана. В нем находилось не менее сотни крупных рыб этой породы. Нашим ребятам также предоставилась возможность заказать к столу лучшие французские коньяки и вина. Каково же было удивление французов, когда русские за один присест в придачу к хорошим закускам съели всю форель и выпили все запасы коньяка, которые были в ресторане. На следующий день для каждого члена нашей передовой группы был резко сокращен рацион питания. Что же касается спиртного, то пришлось довольствоваться только пивом. Подобная картина имела место и в Бонне, когда немцы увидели, что содержание советской передовой группы по подготовке визита Леонида Ильича Брежнева им обходится в несколько сот тысяч марок, они не замедлили поставить этот вопрос на обсуждение в Бундестаге. Пресса же со своей стороны не преминула подчеркнуть, что пребывание русских в Бонне наносит громадный ущерб государственному бюджету страны.